Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием напоминаю, что сегодня с нами на связи Павел Крючков, заместитель главного редактора и редактор отдела поэзии журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея, наш коллега по радио «Вера». И говорим мы сегодня, 23 июня, о той литературе, которая появилась во время Великой Отечественной войны, вскоре после войны, и о поэзии, и о прозе тоже обязательно поговорим чуть позже. Вы, Павел, напомнили, что в этом году столетие Давида Самойлова, и мы в самом начале нашей программы анонсировали, что будем и о Твардовском говорить, потому что 21 июня, буквально два дня назад, да, был его юбилей, 110 лет со дня его рождения. А Твардовский, автор, которого, наверное, все мы знаем, в основном по Василию Теркину. Ну, первое, что приходит на ум, да, вот на уровне каких-то фоновых ассоциаций, Твардовский раз и Василий Теркин. И вроде как мы настолько привыкли к этим стихам или поэмам, я даже не знаю, как правильно было бы жанр определить, или сборник стихотворений. Но ведь если вдуматься и разобраться, ведь это великое произведение, которое рождалось абсолютно во время войны. Даже в 40-м, по-моему, да, он начал писать?
Да, абсолютно. Причем он писал его и сразу публиковал, понимаете, эту вещь. Она называлась сначала, по-моему, что-то такое «Книга о бойце», «Книга про бойца». Для меня вот оценка Теркина самая любимая. Человека, совершенно в этот момент находящегося на другом берегу. Абсолютно. И которому тоже в этом году, между прочим, большой юбилей. 150 лет со дня рождения, да? Ивана Бунина. Он в Париже в 47-м году, в сентябре, написал человеку, которого он знал издавна, телешоу, писателю, я только что прочел книгу Твардовского «Василий Теркин», и не могу удержаться, прошу тебя, если ты знаком и встретишься с ним, передать ему при случае, что я, читатель, как ты знаешь, придирочный и требовательный, совершенно восхищен его талантом. Это поистине редкая книга. Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем. И какой необыкновенный, Алла, смотрите, народный солдатский язык. Ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, то есть литературно пошлого слова. Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за Теркина. Конец цитаты. К счастью, Твардовский много написал и помимо Теркина прекрасных вещей, да? Но какие замечательные слова и вот то, что он сказал про народ. Потому что Теркин оторвался, к счастью, оторвался от своего создателя. И люди воспринимали, солдаты, бойцы воспринимали Васю Теркина как человека, который реально существовал. А ведь он создан воображением писателя. Понимаете? Воображением. Это талант уровня... Вот здесь Господь, просто Господь как-то помог Теркину это сделать. То есть Твардовскому это сделать. Потому что у меня нет других объяснений. Просто нет других объяснений. Потому что, знаете, вот мы сегодня... Я упомянул Василия Гроссмана. Мне рассказывала поэт Инна Леснянская, заставшая войну и написавшая великолепную поэму «Госпиталь лицевого ранения», очень страшную. Она рассказывала мне, как ее муж, замечательный поэт и переводчик Семен Липкин, перед самой победой в Сталинграде, где он воевал, значит, беседовал со своим другом Васей Гроссманом, Василием Гроссманом. И Гроссман начал что-то говорить Липкину о том, что все-таки зря мы недооцениваем роль политических комиссаров и вообще роль партии. Она все-таки существует в победе. Вот мы уже двигались тогда к победе. На что Липкин посмотрел на своего друга и сказал: «Чушь какую ты говоришь? Какую чушь? Роль партии здесь ни при чем. Войну выиграл Бог, который вселился в народ». Вот для меня как бы объяснение, эта фраза объясняет все. Я думаю, что когда Твардовский писал Теркина, просто вот ему на плечо сел ангел. Потому что Он не мог, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. А сейчас вот выйди на улицу, скажи человеку фразу, да?
Нет, ребята, я не
скажу,
гордый.
Да, нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль, так скажу, зачем мне орден? И вам все ответят, я согласен на медаль. Правда ведь, да?
Конечно.
Вот, а это все. Если одна строчка, если одну строчку, ну, как вы в начале передачи говорили, могут повторить миллионы, все. Перечитывают ли Теркина? Не знаю. Может быть, и не это особенно, так сказать, и не перечитывает. Но то, что он уже находится внутри народного сознания, это точно. Не зря ему памятник есть, понимаете? Памятник герою. Это удивительно. Теркин, вот самое главное, что сумел сделать Твардовский в Теркине, это то, что заметил Бунин. Там нет казенно-пошлых слов. Вот удалось. Удалось. А ведь сколько писалось партийной всякой военной лирики. Бог знает сколько. А вот Теркин вот выиграл.
Интересный факт, который я слышала, Василия Теркина, как-то есть такое выражение, раскуривать, да, вот на войне, когда приходили, ну, газеты, там, периодика какая-то, там, редко, да, ну, попадали они даже и на передовую. А что делали с газетами по прочтению солдаты? Ну, заворачивали в них махорку, да.
Конечно,
так вот, Василий Теркин... Это как раз были те куски бумаги, которые не раскуривали ни при каких обстоятельствах.
Ну, какая может быть высшая оценка? Ну, какая? Да никакой. Правильно, вы очень точно это вспомнили. Кстати, я, если у нас есть еще... Это будет как раз, если бы сейчас был бы жив Александр Трифонович. Ну, я думаю, что душа его слышит, душа бессмертна. Вы знаете, кто был его одним из самых близких и дорогих ему людей? Когда этот человек умер... Трифонович лично написал памяти его заметку в своем журнале «Новый мир». Это редчайший случай для главного редактора. Его ближайшим другом, драгоценным другом, любимейшим другом его был поэт Михаил Васильевич Исаковский. Человек, которого, ну, мы знаем все, да, каким ты был, таким ты и остался, «Катюша», «Летят перелетные птицы», ну, поэт-песенник просто номер один, да, и... Исаковский после войны в июле, 5 июля 1945 года, тоже здесь в Переделкино, как и Симонов, написал стихотворение, которое, на мой взгляд, я, вы знаете, я спрашивал многих известных поэтов современных, да, я просил назвать их, вот недавно у меня такая была идея, лучшие стихи о войне, да, 3, 4, 5. Вот все назвали эту вещь. И мы все ее знаем как песню. Как песню на стихи, то есть песню на музыку Матвея Блантера поет Марк Бернес, я имею в виду «Враги сожгли родную хату», да? Все знают. Но вот прямо к нашей с вами разговору, к нашему с вами разговору, это стихотворение, которое так любил Твардовский, так высоко ставил его, и действительно, которое гениальное. Исаковский писал его, не оглядываясь на партию и правительство, никак. Он его писал в то время, когда очень точно заметил, вот мой друг, писатель Шиваров и журналист, когда ничего не было страшно. Вот этот момент с мая 45-го примерно до лета 46-го, когда ничего не было страшно. И вот когда мы ждали, они ждали, кто вернется, кто не вернется и так далее. И вот он написал эти стихи, горькие такие, страшные стихи, и вот... В этой горечи своей невероятно очистительные. Мало кто знает, что это стихотворение, как песня, прозвучало впервые в 60-м году только. А напечатано было в журнале «Знамя» под названием «Просковья». Один фронтовик сказал, что этим стихотворением Исаковский врезал Сталину и его команде в том смысле, что вот этот солдат и эта его жена убитая, вот кто выиграл войну. И вот, вы знаете... Месяц назад отыскалась уникальная совершенно запись чтения Михаилом Васильевичем Исаковским этого стихотворения. И никто этой записи не слышал, я думаю. Может быть, мы покажем ее нашим слушателям, да?
Обязательно.
Сделаем такой и себе подарок, да? Ну, хорошо, давайте попробуем. Михаил Исаковский читает свое стихотворение 45-го года «Враги сожгли родную хату».
«Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат, и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готов для гостя угощенья, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращенья к тебе я праздновать пришел». Никто солдату не ответил, никто его не повстречал, и только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькою поставил на серый камень гробовой. «Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам». И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: «Я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил». Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт.
Я не могу спокойно слушать эти стихи, вы меня простите. Вообще вся эта тема, она невероятно волнительная, и я волнуюсь, в общем, тоже с самого начала программы.
Да я вот сейчас сам, признаюсь вам, слушаю, у меня просто текут слезы, потому что я не знаю, это невероятная вещь. Мы забываем все время о том, до какой степени мы богаты, понимаете, Алла? До какой степени мы богаты нашим удивительным русским языком. Вот не зря Ахматова. Ведь она, смотрите, она написала стихи о войне, приехав в Ташкент, которые чудом были напечатаны в «Правде», потому что корреспонденткой «Правды» в Ташкенте была Фрида Вигдорова, чудесный педагог и чудесный журналист, вот та самая Фрида Вигдорова, которая записала процесс Иосифа Бродского. И это стихотворение «Мужество» Ахматовское, да, оно вот военное стихотворение, да. О чем оно? О том, что мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. И она говорит дальше о том, что мы должны спасти и сохранить русское слово, русскую речь. Потому что русская речь, русское слово, а мы с вами помним, конечно, и евангельские слова, да, это вот, ну, как еще можно объяснить, да, в какой момент слово становится божественным, оно становится таким осиянным. Вот в такой момент оно и становится, когда садится советский поэт-песенник Исаковский, да, и пишет: «Враги сожгли родную хату». И вы слышали, когда он читает, у него горло перехватило вначале там. Он сам написал выше, чем можно предположить. Вы думаете, он этого не знал? Знал. Язык, соединившись с сердечной мышцей, дает такую вещь. А еще это происходит на фоне войны, когда действительно, вы правильно сказали, обостряется все. Все обостряется. Ты идешь в атаку, и что? И через секунду тебя убьют. Ты что, этого не знаешь? Знаешь. И в эту секунду что ты вспоминаешь? Что мать и бабка тебе крестик, так сказать, пытались в карман засунуть. Нательный. А ты отмахивался. Ну что, две, так сказать, отставшие женщины. А идешь и что? И вот ты бежишь в эту атаку. Я разговаривал с фронтовиками. Я говорю, прямо вот я выпивал с ними. Да? Прямо скажите, что вы чувствовали? Я на заводе работал. У нас половина цеха была воевавших. Что, говорит, я чувствовал? Мы водки выпили и побежали. Что я чувствовал? И, Господи, спаси, Господи, спаси. Что, в Бога верили? Да, конечно, нет. Но когда бежишь, веришь. На войне атеистов не бывает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Павел Крючков, заместитель главного редактора и редактор отдела поэзии журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея, наш коллега по радио «Вера». Знаете, мне бы хотелось буквально вот на минуту вернуться все-таки к Александру Трифоновичу Твардовскому, коль скоро у него юбилей, к тому же в этом году, 110-летие. Ведь Василий Теркин, по сути, такой народный герой, как вы уже это очень метко, да, отметили, такой Иванушка-дурачок, даже если можно сказать, простите, пожалуйста, за выражение, но он, правда, такой парень, вроде бы
свой. Иванушка-дурачок, разве... А Иванушка-дурачок, Алла, разве он не богатырь? Разве он не спас царевну?
И сколько раз, причем он спасал царевну,
это точно. Да, и продолжает это делать, кстати.
И продолжает.
Тут ведь это, тут ведь очень хитро все это. Помните, вы помните, вы знаете, кто для меня Теркин? Вот если, хотите, я вам скажу, вот если другое искусство, на секунду, помните фильм, как он называется, «20 дней без войны», да, вот этот фильм Германа, который на полке долго лежал. Вот когда кончается этот фильм, помните, маленький, смешной Быков, он играет, да, Ролан Быков, маленький, смешной, он там пытается машину, да, и какой-то чувак, который, какой-то солдат, который там уже стал, я не помню, кем он там, майором или там полковником, он говорит, ты нас из окружения выводил. Он говорит, да я не помню, я многих выводил. И он так смешно смотрит, и этот, и этого солдата, адъютант, точнее, солдата, этого офицера, адъютант подгоняет, надо ехать. И тот говорит, ой, бутылку забыл, они там выпили по рюмке. Вот Теркин, вот человек. Конечно, конечно.
А ведь смотрите, когда заканчивается война, Твардовский, у него совершенно другие стихи начинаются. «Я убит под Оржевом», это 46-й год, да, например. Или «Ты дура, смерть». Это еще более позднее стихотворение.
И, да, казалось, это 55-й год.
55-й год. Тема все та же. Но начинается вот то самое, что как раз отличает литературу о войне, появившуюся после войны. Рефлексия как будто бы. Там на войне
она
была...
Даже, она даже не совсем о войне, понимаете? Вы правильно говорите. Она даже не совсем о войне. Скажем, «Ты дура, смерть» или «Немного надобно труда». Это, в общем, уже не военные стихи. Но очень точно вы заметили, там какое-то зерно... вот есть. Видимо, человек, прошедший войну, вернувшийся домой, он уже не может быть таким, каким он был до того, как он уходил на фронт. Правда? Вот кем бы он ни был. Ну, это уже другой человек. Просто другой.
У вас ведь есть запись «Ты дура, смерть» Твардовского в его исполнении?
Ну да, но это просто она сдавалась на пластинке, и мы можем послушать, и там прям слышно, как этот несчастный винил хрипит и сипит. Очень хорошая запись. Давайте послушаем,
давайте.
Правда, вот «Ты дура, смерть» Твардовский.
Ты дура, смерть, грозишься людям своей бездонной пустотой, а мы условились, что будем и за твоею жить чертой. И за твоею мглой безгласной мы здесь с живыми заодно. Мы только в рост тебе подвластны, иного смерти не дано. И нашей связаны порукой мы вместе знаем чудеса. Мы слышим в вечности друг друга и различаем голоса. И нам, живущим ныне людям, не оставаться без родни. Все с нами те, кого мы любим, мы не одни, как и они. И как бы ни был провод тонок, между своими связь жива. Ты это слышишь, друг потомок? Ты подтвердишь мои слова?
Прямо к нам обращается, правда?
Абсолютно. Очень много, конечно, написано романов, рассказов, ну, в разных жанрах, проза тоже о войне. О прозе мы пока еще не поговорили, к сожалению, не так много времени остается. Вы знаете, я думаю, что вот когда мы со студентами говорим на тему войны, они вот, а что вот прочитать вот такого, чтобы еще в школе чего не проходили? Вот мы берем с ними «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Книгу, которая, в которой, с одной стороны, правда о войне сказана, о ее вот этой непарадной стороне, а с другой там вот этот дух, дух надежды, дух с одной, и черная работа, и при этом надежда, и необходимость победы. Это все тоже есть. И это что-то невероятное. Это такое глубокое... Точное свидетельство, ну, как вот в суде дают свидетельские показания, вот так, наверное,
конечно,
и
она написана человеком, в общем-то, талантливым литератором уже к этому времени, да, киевлянином, который просто уже был сложившимся литератором, и она написана оттуда. То есть это художественное свидетельство. Понимаете, вы очень правильно говорите, что мы забываем о том, мы как-то... Вот мы говорим, да, что фронтовик, человек, который воевал, написал стихотворение о войне. Неважно, во время войны или после, да. Неважно, рассказ он написал во время войны или после. Но мы всегда думаем о том, что... Ну, а как иначе может быть? Вот он воевал, вот он и написал. Но мы забываем при этом, что художественное произведение все-таки это не просто какая-то калька, отражение. Это преображение. Правда ведь? Это преображение. Всегда преображение. Всегда. Независимо от того, верующий человек писал, неверующий. Сама художественная ткань произведения. Ну, мы же знаем с вами, что никого из героев «Войны и мира» не было на свете. Даже Кутузов с Наполеоном сильно выдуманы Львом Николаевичем, честно-то говоря. Мы разве можем поверить, что не было на свете старика Болконского или Тушина, да, или там Наташи Ростовой? Мы не можем, они абсолютно живые для нас. И в 46-м году он напечатал Некрасов, да, в «Знамени», эту самую, в «Окопах Сталинграда», и получил через год сталинскую премию, мальчик вообще совсем. Вот. А там имя Сталина, по-моему, один раз упомянут. А вещь до сих пор жива. Почему? А потому что соединилась правда с талантом слова. Вот я почему думаю.
Несколько есть таких удивительных произведений. Есть Василь Быков.
Ну, в конце концов, есть любимый и вами, там, да, и мною Борис Васильев.
А зори здесь тихие. Знаете, вот удивительная вещь. Я ведь в школе, как и многие, наверное, читала эту книгу. Ну, вот случай, когда, наверное, до сих пор по именам помню всех героинь, а про Женьку Каменькову, которая... Главная красавица там, невероятно такая романтичная. Все, я помню даже детали, что, во-первых, у нее кожа светилась. Это деталь, которая поразила мое детское сознание. А во-вторых, то, что вот эта фраза, по-моему, даже дословно, красивое белье было Женькиной слабостью. Как она рвала свои сорочки, чтобы перебинтовывать раненых подруг и своего старшину. Ну, это что-то невероятное. И вот эти детали человеческие... И вот эта правда, с другой стороны, тоже. Хотя ведь вся эта история, она вымышленная, «А зори здесь тихие». Был эпизод, легший в основу этой книги, но там, по-моему, о мужчинах шла речь. И Васильев серьезно переработал этот сюжет.
Ну да, да. Это все к нашему разговору, понимаете? Все к нашему разговору. Я не знаю, я никогда этим не занимался. Я не знаю. В 70-м году вот Твардовского тогда... убрали из «Нового мира», и он очень, кстати говоря, это отдельный разговор, очень был убит, что не при нем это случилось, и даже как-то он его это травмировало. Но в 70-м году в «Новом мире» вышла повесть Василя Быкова «Сотников», по которой Лариса Шипитько сделала картину.
«Восхождение».
Да-да-да. И, ну, я не знаю, просто, ну, мне кажется, что вот если мы можем говорить, да, о существовании военной литературы, да, то мы должны всегда помнить, что дело не в том, что там описывается война, что какие-то снаряды рвутся, пули летят. Нет. Военная проза и поэзия говорит о том же самом, о чем говорит мирная проза и поэзия, только с иным немножко обострением всего этого. Это, знаете, как есть два вида напряжения, да? 110 вольт и 220. Но о том же самом, да? О чем? Ну, как о чем? О жизни, о смерти, о предательстве, о большой любви. Вот об этих вещах. И потому так дороги нам произведения талантливых фронтовиков-писателей, что они вот эти 220 вольт превратили в 450. Это до сих пор работает, согревает нас, очищает нас, делает нас лучше. Потому что человек не может не измениться, прочитав талантливую вещь о войне, даже очень страшную. Или такую... протяженную и молодую, как в «Окопах Сталинграда». Но он не может не поменяться, если он читает это, включив свой сердечный аппарат какой-то, да? Просто для того, чтобы он это прочитал, может быть, ему нужен какой-то посредник, да, учитель, например, которому он уважает и к которому он прислушивается, и который скажет, ну, ребята, прочитайте, пожалуйста, потратьте на это там неделю, потом поговорим. И они как-то сядут и с теплым сердцем будут читать. Ведь мы же с вами, Алла, живем в такое удивительное время, да, что через 10 лет Через 15 точно. Ни одного человека, воевавшего, не останется. Мы с вами еще их видели. Видели их глаза, видели, как у них там звенят ордена и медали на груди. Вот наше поколение, мы последние, кто это видел. А в этих книжках и в этих стихах они все живы.
Я знаю, что у вас есть звуковой автограф Виктора Некрасова. Он читает фрагменты из «Окопов Сталинграда». Может быть, мы могли бы в конце программы дать возможность нашим слушателям тоже познакомиться с этими уникальными записями? Как думаете?
Ну, можно, конечно. Это не то, что там у меня, да. Это я благодарю, пользуясь случаем, ну, за предыдущие автографы моих коллег по Государственному литературному музею. А в данном случае замечательную журналистку, памяти ее кланяюсь, Фатиму Салказанову и здравствующего Ивана Толстого, наших коллег с «Радио Свобода», которые бережно сохраняют архив. Виктор Платонович эмигрировал, это ни для кого не секрет. И, будучи в преклонном возрасте, много работал на «Радио Свобода», много говорил там о войне, кстати говоря, и читал в эфире радиостанции отрывки из «Окопов Сталинграда». Вот оттуда будет эта запись. Мы послушаем такой драматический фрагмент, трехминутный, с его очень замечательным, таким характерным голосом из романа, вот написанного сразу после войны, из романа «В окопах Сталинграда».
Павел Крючков, редактор отдела поэзии и заместитель главного редактора журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея имени Владимира Даля, наш коллега по радио «Вера», сегодня был у нас в эфире. Мы говорили о литературе, о войне, написанной в годы войны и после войны. И сейчас у нас в эфире звуковой автограф Виктора Некрасова, который читает фрагмент из своего произведения «В окопах Сталинграда». Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами, а у нас в эфире Виктор Некрасов.
Недавно ночью шли мимо солдаты. Я дежурил у телефона и вышел покурить. Они шли и пели тихо, в полголоса. Я даже не видел их, я только слышал их шаги по асфальту и тихую, немного даже грустную песню про Днепро и журавлей. Я подошел. Бойцы расположились на отдых вдоль дороги на примятой траве под акациями. Мигали приглушенными огоньками цигарок. И чей-то молодой, негромкий голос доносился откуда-то из-под деревьев. «Нет, Вась, ты уж не говори. Лучше нашей нигде не сыщешь, ей-богу. Как масло земля, жирное, настоящее». Он даже причмокнул как-то по-особенному. «А хлеб зайдет, с головой закроет». А город пылал, и красные цветы прыгали по стенам цехов, и где-то совсем недалеко трещали автоматы, то чаще, то реже, и взлетали ракеты, впереди неизвестность и почти неминуемая смерть. Я так и не увидел того, кто это сказал. Кто-то крикнул «приготовиться к движению», все зашевелили, загремели котелками и пошли. Пошли медленным, тяжелым солдатским шагом, пошли к тому неизвестному месту, которое на карте их командира отмечено должно быть красным крестиком. Я долго стоял еще и прислушивался к удалявшимся и затихшим потом совсем шагам солдат. Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются, как-то в тебя начинают прорастать. Вырастает во что-то большое, значительное, вбирает в себя всю сущность происходящего, становится как бы символом. Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок, маленький, еще дымившийся окурок. И это было страшнее всего, что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, распоротых животов, оторванных рук и ног, раскинутые руки и окурок на губе. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания, сейчас смерть. А вот в песне той, в тех простых словах о земле, жирной, как масло, о хлебах с головой, закрывающих тебя, было что-то, я даже не знаю, как это назвать, Толстой называл это скрытой теплотой патриотизма.
«Светлый вечер» на радио «Вера».